вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
И с нами по-прежнему член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналиста «Арти» Екатерина Винокурова. Екатерина, я вот тут вот по своим каналам узнал, что у вас живет кот дома. Покажите нам.
У меня живет кошка Бригитта.
Покажите нам Бригитту.
Давай.
Екатерина, давайте продолжим. У вас есть последователи вот тех начинаний, в которых вы работаете, по поводу бездомных на вокзалах, по поводу вот этого, пытаетесь отбить квартиру у рейдеров, помогают ли вам? И вообще, чувствуете ли вы желание людей, ух ты какая, чувствуете ли вы желание людей вот идти по пути волонтерства?
Вы знаете, да, мы проснулись.
Она сломала сценарий нашей программы.
Ну, мимими, конечно, в эфире «Радио Спутник».
Да.
Да, извините, пожалуйста, за слово классического сценария, да, там классической картинки. Ну, смотрите, на самом деле для меня очень важно, что вот, ну, наши волонтеры на вокзалах, да, с фондом «Доктор Лиза», большинство волонтеров, которые сейчас приезжают на вокзалы, которые работали и в пик пандемии, ну, понимая, да, чем они рискуют, да, понимая, что это... почти гарантированный контакт с людьми, которые болеют, они пришли в волонтеры после смерти Елизаветы Петровны. Для меня это очень важная история. И они пришли именно помогать продолжать ее дело. Я в этом плане скромно тоже, ну, стараюсь, как могу, продолжать ее дело. Я думаю, что сейчас как раз волонтерство в России становится все более и более популярным. И для меня было реально открытием, да, что очень многие мои друзья личные побежали, да, там волонтеры, побежали кому-то помогать, да, в период большой беды. Это, ну, я не уверена, что можно про 2020 год так говорить, это классно.
Это можно так говорить. Екатерина, по поводу как раз и волонтеров, и мне кажется, это ведь волонтеры, в том числе и те, кто с помощью социальных приложений в Москве, в том числе, позволяет сделать город лучше. Насколько бы я об этом не разговаривал, две точки зрения совершенно непримиримые. Речь идет о расширении функционала приложений для жалоб, там, например, на неправильную парковку. Теперь можно вроде как будет сообщать мэрии о скоплениях людей в общественных местах, о несанкционированной торговле в транспорте, которая раздражает, мешает или, наоборот, помогает кому-то выжить. Одни говорят, что это стукачество из середины 30-х или конца 30-х, а другие говорят, что, в общем-то, так весь цивилизованный мир живет, и нет в этом ничего плохого. Вот мне интересно узнать вашу точку зрения.
Про цивилизованный мир я скажу, давайте с обратного начнем.
Давайте.
Я полтора года назад была в Париже и шла по Парижу, по центру самому, там, по кварталу Море, и думала, а я бы здесь уже нажаловалась. Так, здесь я бы уже выложила в Инстаграм пост, что помогите, катастрофу, власти бездействуют. Здесь бы я уже требовала, давайте писать петицию Макрону, потому что как так, там ограждение есть, стройки не идет. Там этого всего нету. Вообще, то есть в этом плане, наоборот, мне кажется, что Москва, я на самом деле за все эти приложения, да, потому что жить стало немножко, они помогают немножко проще жить. Вопрос в том, стоит ли делать приложение, которое бы там помогало жаловаться на скопление людей, я не уверена. Потому что в том числе мы можем понять, да, там, где у нас на асфальте трещина, где яма, а где скопление людей критическое, не критическое, где соблюдаются всякие санитарные нормы. Мне кажется, что мы все-таки с вами не можем это определить.
Да, удивительные вещи. Но с другой стороны, смотрите, я вот на днях посмотрел в одном из пабликов, как открывали один из мостов через великую русскую реку, да, в 79-м году. Нагнали, значит, на мост огромное количество грузовиков, самосвалов с предельной загрузкой по 9 тонн. Мост выдержал. Я к тому, что если сейчас строили бы так же многое, да, ничего бы не ломалось. И не нужны никакие искусственные интеллекты, которые вычисляли бы степень нагрузки на асфальт, на какие-то конструкции, на мосты, на какие-то, я не знаю, другие инфраструктурные истории.
Смотрите, я не готова это комментировать, потому что я не являюсь...
Да я тоже не был готов это сказать, просто вот не вспомнил.
Просто вырвалось. Тогда давайте поговорим о том...
Я понимаю, это из души вырвалось, но просто я ничего не понимаю.
Крик души Кирилла Гришина, да, так бывает. Давайте тогда поговорим о том, что Минцифры разработала проект постановления правительства. Минцифры предлагает использовать некую единую биометрическую систему на дистанционной сессии. СМИ пишут об этом. Перед началом экзамена учащимся предложат произнести случайно сгенерированную последовательность.
Еще раз скажу. Не совсем корректно.
Сгенерированную. Что позволит
сгенерированную.
Сгенерированную. Что позволит системе сопоставить голос учащегося и его лицо. И вот так эта единая биометрическая система, Екатерина, якобы удостоверится, что перед ней реальный человек, а не фото или дипфейк, объяснили в ведомстве. А я им на это хочу сказать, что, послушайте, у нас такие студенты и вообще такое подрастающее поколение, что они обманут не то, что единую биометрическую систему с помощью этого дипфейка, а обманут дважды или трижды, и никто их не сможет остановить. Поэтому я отношусь с сарказмом, в общем, к этому постановлению Минцифры. Как вы думаете, на дистанционке сессию сдавать логично? Или, в общем-то, подождем, пока закончится коронавирусная эпопея?
Я могу вам так сказать. У меня мои родители, вот переболевшие, они преподаватели МГУ. Это открытая информация совершенно, она проверяема. Они уже пережили, получается, одну сессию в дистанционке, и, насколько я понимаю, ни один их студент не выдал там за себя какой-то фейк.
Подождите, это же наша с вами, это наша с вами история, родители, история ваших родителей. Это не значит, что так поступят все студенты МФТИ, что так поступят все студенты МГУ. Просто у ваших родителей честные студенты, мы же понимаем, мы же сами были студентами. Иногда вполне себе хочется обмануть.
Халяву загнать в зачетку, да? Ритуально вечером.
Я никогда не пыталась просто обмануть. Извините, поэтому я не очень понимаю, как это делается. На самом деле, слушайте, понятно, что Минцифра пытается уменьшить количество фейков, да, это понятно. И в данном случае, мне кажется, что, сложно, с одной стороны, над ними, над их желанием иронизировать, да, с другой стороны, вы совершенно правильно сказали, что если у студента есть желание обмануть, то можно найти просто какой-то вот миллион способов, которые нам с вами, не настолько молодым людям, даже, может быть, незнакомы.
А дело даже не совсем в возрасте, а в том, что у нас нет... мотива. У нас нет никакого мотива взять и обмануть для того, чтобы сдать экзамен. Я себя помню, как тебе надо сдать экзамен, хоть ты тресни, а учился ты так себе, да? Положим, мы с вами, видимо, по-разному подходили к процессу обучения, Екатерина. Вот. Собственно, поэтому вот это молодое поколение и приобретает навык работать именно и в том числе и в направлении, а как бы мне полегче сдать сессию.
Слушайте, наше с вами поколение, с другой стороны, скупало там эти 10, 100 простых там сочинений, 10 книг классической русской литературы, да, это тоже была попытка сделать как попроще. Понятно, что во все времена, да, все школьники, студенты будут искать какие-то способы обойти экзамены, с другой стороны, понятно, что и преподаватели...
Тоже не дремлют, да? Да, вам виднее, да, поскольку вы, я так понимаю, дочь двух преподавателей МГУ, как мы сегодня выяснили.
Да.
Хорошо, тогда наш сценарий, он завершается. Я все-таки хочу, коли у вас такая чудесная кошка, узнать ваше мнение по поводу чипирования животных в Москве. Не так давно была новость... У вас кошка, у меня кот, у Кирилла, по-моему, тоже кот. Соответственно, как вы относитесь к тому, что в Москве предлагают чипировать животных?
Смотрите, давайте начнем с того, что в Москве чипирование животных вообще является обязательной процедурой, иначе мы с вами подлежим административной ответственности.
Я в Мособласти живу.
А, ну вот, ну да, там более того, скажем так, что я в марте, когда было понятно, что объявляют там локдаун через 2 дня, я первым делом понеслась продлевать прививки кошке. Ну, потому что я поняла, что если вдруг, не дай бог, я заболею, да, там, то кошка, у которой все в порядке с документами, и кошка, у которой все не в порядке с документами, могут быть две разные судьбы, да. Значит, проблема следующая, что нужна единая база этих чипов, потому что эти чипы можно поставить, занимает 2 минуты. Более того, есть там социальные уже там чипы для пенсионеров тех же самых, но проблема в том, что у нас нету сейчас единой базы по животным. Если, как только эта база появится, я первая там демонстративно чипирую свою кошку.
Демонстративно чипирую. Давайте сделаем это
ютубно.
Втроем. Мы сделаем это не трэш-стрим, а такой, наоборот, положительный кошачий стрим, как мы чипируем наших животных. Екатерина, мы благодарим вас за то, что сегодня пообщались с нами в рамках нашего подкаста.
Подожди, мы не все узнали. А как кошечку зовут у вас, Екатерина?
Сказала,
Катя. Кошечку зовут Бригитта.
Бригитта, иначе точно. А почему Бригитта?
Вы знаете, я ее забрала от
сразу
усыпления.
Сразу не разрушил?
Я забрала от усыпления уже во взрослом возрасте.
Понятно.
Уже с именем.
Это не...
Уже
ясно.
Она гид.
Уже было такое имя, да.
Мы
ясно.
Все выяснили. Спасибо вам, Екатерина Винокурова, спасибо. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT, была с нами на прямой связи. Спасибо.
Суперлуния. Мишки на севере и мужское синхронное плавание. О том, что может обойти прямой эфир, радио «Спутник» расскажет в Инстаграме. Можно поставить лайк, можно прокомментировать, а можно утащить картинку себе. Радио «Спутник» в Инстаграме. Давай обменяемся лайками. Специальный проект «Радио Спутник». Порой дикие звери не могут обойтись без человека. Раненые, осиротевшие или брошенные, они нуждаются в помощи. В России немало людей, которые становятся волонтерами, открывают центры реабилитации, забирают со звероферм обреченных умирать животных. Соболь Умора, Медведь Мансур, Выдра Любава выжили благодаря добрым сердцам. А еще помогли изменить окружающий мир. Соболь Умора. Я личность, а не шуба.
Евгения Федорченко – хозяйка Соболя Уморы. Она забрала ее со зверофермы 2 года назад – и почти сразу решила вести блог, так как хотела поделиться радостью, которую дарит Ума. Контент собирает множество лайков. В числе подписчиков – люди с разных уголков мира. Еще бы, можно зависнуть, когда смотришь фото и видео, как Ума встает на задние лапки, чтобы посмотреть в окно, танцует, прячет любимую игрушку, залезает в банку с медом или просто смотрит в объектив вполне осмысленным взглядом. Перед тем, как взять зверька, Евгения много прочитала о соболях. Узнала, что это умные и чистоплотные животные. У них, например, нет запаха, как у кошек. Чтобы не попасть на браконьеров, покупать по объявлению не стала, а поехала на одну из подмосковных звероферм.
Потому что, уже вникая во всю эту сферу, я поняла, что те объявления, где продавались якобы ручные соболя, это браконьеры, это охотники. И, естественно, я решила, что буду выкупать именно со зверофермы. Пусть они и не ручные, но таким образом я спасу хотя бы одну жизнь.
Когда вы поехали на звероферму, вы ожидали увидеть то, что вы увидели, вот те условия, в которых содержатся животные?
Да, я уже имела какое-то представление о звероферме, но все равно, когда я увидела, это было не очень приятное зрелище. Я все-таки не думала, что там настолько ужасные условия, потому что животные сидят в маленьких клетках, где им даже невозможно как-то размяться, потянуться. Они просто ходят из угла в угол, у них даже нет никакой подстилки, они ходят по этой решетке, у них проваливаются лапки, переломы. бывают случаи самопогрызания, когда они от стресса сами себя грызут. Ну, в общем, то, что я увидела, это, конечно, было ужасно.
Умора оказалась совсем не ласковой. Она кричала, кусалась, в общем, вела себя агрессивно. Сказалась жизнь в ужасных условиях. Евгения переживала, как она поведет себя в квартире, но не передумала, заплатила и забрала ее с собой.
Получилось так, что мне перепутали возраст Соболя. Я пришла туда за месячным Соболем, а у меня не было опыта работы с подобными животными, поэтому попытаюсь себе выбрать самого спокойного, самого беспроблемного. Выбираю и уеду с этим щенком. В итоге, мало того, что мне перепутали возраст, мне продали 2-3-месячного щенка, потому что уже потом, сравнив фотографии с другими соболятами, с другими владельцами, я поняла, что я взяла довольно-таки взрослую особь, которая еще тяжелее приручить к дому. И в итоге я не смогла выбирать себе щенка, потому что Умору достали самую первую, и она себя сразу же показала во всей красе. Она верещала, грызлась, кусалась. То есть такой маленький комочек, который вел себя максимально агрессивно. Но я поняла, что если ее сейчас вернут обратно в шед, то ее, скорее всего, через пару месяцев забьют на шубу. И я бы потом не смогла спокойно спать, и я сказала, что давайте вот кого первого достали, того и заберу.
Жесткое притирание длилось полгода. Ума показывала характер, грызла руки и ноги хозяйки, не забывая про вещи и мебель. Все это время Евгения стойко переносила. Вообще, насколько соболь поддается дрессировке? Чему удалось научить, обучить Умору?
Она, например, к лотку я ее не приучала. Она начала туда ходить сама. У нее, когда прошло взросление, подростковый период, так скажем, прошел, она начала ходить исключительно в лоток, потому что соболя по своей природе, они очень чистоплотные, у них в гнезде всегда чисто, и у них туалет отдельно от гнезда, вот куда они постоянно ходят. И, соответственно, к лотку она приучилась самостоятельно, она просто идет назад. Командам, да, ее удалось научить, хотя для меня это была большая неожиданность, потому что соболь — это животное, которое постоянно в каком-то движении, и для нее сложно концентрироваться на чем-то. При этом у меня получилось обучить ее, она знает где-то 6 команд, которые она выполняет, то есть безошибочно. Я ей, когда называю команду, она делает именно то, что ее просишь. То есть это говорит о том, что она не просто перебирает, чему я ее научила, а делает именно то, что обозначает это слово, то есть чем у нее идет ассоциация. Но единственный нюанс в том, что, например, если ты когда научил собаку команде, она ее будет выполнять в любом случае. А в случае с Уморой, если она не увидит у меня в руках что-то вкусное, за что нужно стараться, она просто развернется и уйдет по своим очень важным соболиным делам.
Еще вы отмечаете, что она более ласковой становится.
Умора изначально была очень истеричной. Я ее забрала с ободранным носом. То есть, видимо, у нее были в клетке какие-то конфликты с другими соболями. То есть я даже там резко, если руку подниму, не на нее, а просто, она уже бежала в другой угол комнаты, спасаясь. И сейчас она стала гораздо спокойнее. Она даже может не среагировать на какой-то резкий звук. Она мне позволяет уже гораздо больше манипуляций с ней производить, чем это было раньше.
Руки были покусаны у вас?
Сначала они были все погрызаны, исцарапаны, причем кусается соболь очень больно, несмотря на ее маленькие размеры. Она оставляет синяки на месте укуса, потому что она не просто протыкает своими зубами кожу, она еще и очень сильно бьет челюстью. Были такие моменты, когда у меня палец потерял чувствительность на несколько недель, я его не чувствовала, потому что она так сильно схватила за него меня. Но в последнее время очень редко она когда кусается. И я, в принципе, уже знаю, за что она может укусить. Я никогда не лезу к ней в тайнички, никогда не трогаю ее любимые игрушки, потому что она за них тоже кусает. И поэтому, в принципе, конфликты у нас почти сведены на ноль.
Рацион максимально приближенный к природному. Ума ест мясо, фрукты, очень любит мед, кедровые орешки и голубику. Но не откажется и от сухого собачьего корма. На улице не гуляет, боится открытых пространств и звуков. Соболь, который жил на звероферме, в лесу не выживет. А какие у нее привычки? Вот вы сказали, что она любит игрушки. Она прячет их? Как она вообще играет?
У нее есть 2 особые игрушки, которые вообще трогать никому нельзя. она их постоянно прячет, ищет новые места каждый день, куда бы их перепрятать. А потом у нее есть еще одна игрушка, с которой она все время стрекочет. То есть она с ней бегает по комнате, стрекочет, но никогда никуда не прячет. Вот просто, я не знаю, что это значит. Бывает, даже мне приносит игрушки, как собака, чтобы я ей кидала, она за ними бегала и приносит мне их обратно, кидает на кровать, то есть чтобы я повторила это действие.
Но у вас же еще другие животные есть. Собака?
Да, собака.
Как они сосуществуют? Как они нормально делят территорию?
Именно с моей собакой у Моры никак не взаимодействует, потому что собака ее очень сильно боится. Она сразу же уходит. У Моры ее тоже боится, но у Соболя страх смешанный с агрессией. То есть она будет нападать, будет прогонять ее со своей территории, и поэтому они никаким образом не пересекаются. Если у Моры выходит из комнаты, собака уходит куда-нибудь в другую комнату, лишь бы от нее подальше.
Евгения в своем блоге поднимает тему сохранения пушных зверей. Пишет, чтобы сшить шубу, нужно убить 40 вот таких умор. Выкладывает ролики, фото. Не так давно она сделала пост, где разместила умору с плакатом в лапке, где написано «Я личность, а не шуба». Флешмоб вызвал бурную реакцию подписчиков. Часть из них призналась, что перестали носить шубы. Умора перевернула сознание. Вот несколько мнений.
Я ее никогда и не хотела, а после уморы так вообще о них слышать даже не хочу.
Я скидываю видео с умой всем моим шубанутым подругам и даже обещаю им такую купить, но живую. Ума творит чудеса с людьми, новых приобретений не было.
Если покупать шубу, то только в таком виде, как на фото, и желательно со звероферм, исключительно для любви и ласки.
Я решила не покупать, но проблема в том, что 6 лет назад я уже участвовала в покупке норковой шубы. Не могу ее носить года 2 уже.
В целом, я в своем блоге часто поднимаю тему этичности, рассказываю про то, что какой Соболь, посмотрите, и то, что его жизнь не стоит того, чтобы носить шубы. И, соответственно, цель подобных роликов – показать то, что в наше время уже не актуально носить натуральные меха, которое вот оно, живое животное, и его не стоит убивать лишь для одежды, которой есть сейчас очень хорошая альтернатива.
Евгения, как на вас сказалось умора? Может быть, вы отказались от каких-то привычек? Или рацион поменялся? Может быть, вы мясо перестали есть?
Да, после появления Соболя, когда я уже начала знакомиться с людьми, которые тоже спасают и пушнину, и сельскохозяйственных животных, я еще перестала есть мясо. Я начала сортировать мусор, я начала больше вникать в тему экологии. Я стала более спокойная, и я избавилась от проблемы нашего времени, это вещизм. Так как Соболя попортила, естественно, много вещей, что-то разбило, что-то погрызло. Я начала ко всему этому проще относиться и в целом на все спокойнее реагировать, потому что если ты что-то не убрал, значит, это твоя вина. 100 раз подумать, а нужно ли тебе что-то приобретать. Как-то я стала проще ко всему этому относиться.
Евгения, а кто из ваших друзей и близких тоже стал другим?
Есть мои друзья, которые раньше носили мех, но вот когда я начала вести этот блог, они тоже насмотрелись, начитались и сказали то, что все, в этом году я больше не надену свою там меховую жилетку или все, даже куртку не купил себе в этом году с мехом. Ну, то, что раньше даже не задумывались над тем, что обычный пуховик, а на нем мех какого-нибудь енота, брали, не задумываясь. А сейчас уже мне подруга сказала, я уже когда пришла в магазин, я читала этикетку, чтобы не было никакого меха, даже кусочка маленького.
Отказалась от меха и известная журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова. Она тоже подписана на умору.
Я раньше носила шубу, действительно. Но для меня очень много изменило как раз подписка на Соболя Умуру, потому что меня мало трогали раньше все эти компании экоактивистов. И я поняла, что вот глядя в глаза этого зверька, да, за его там ежедневными приключениями в Инстаграме, я больше просто не могу. Я хочу отказаться от натурального меха и считаю, что какие компании, где есть персональное включение, ну, когда я все это объясняю в конкретных примерах, они гораздо более эффективны, чем какая-то, ну, безликая социальная реклама. Можно владелице задать в комментарии абсолютно любой вопрос. Когда владелица, на примере Умора, объясняет, в каких условиях живут животные на зверофермах. Я думаю, что не я одна отказалась от натурального меха благодаря Соболю Умори, ну и аналогичным различным аккаунтам.
Вы 2 года подписаны с того момента, как этот блог и существует.
Да, да, я довольно быстро на них подписалась. Мне нравится, что у этой девушки у нее этичная позиция, что она призывает никого не заводить дома соболей, потому что это дикие животные. К сожалению, да, мы знаем обратные примеры, когда люди заводят дома дикое животное и с ним не справляются, и участь этих животных, как правило, очень незавидная. И на самом деле было бы здорово, если бы социальная реклама развивалась в этом направлении.
Евгения Федорченко не навязывает свое мнение, никогда не выкладывает видео с подробностями, как забивают соболя или норку на пушнину. Говорит, что у каждого должен быть выбор и свое мнение. В агрессивной форме доказать что-то не получится, а достучаться до сердец можно, выложив милые фото с уморой.
Мне не нравятся подобные методы привлечения внимания к проблеме, потому что чаще всего такие ролики пролистываются людьми, которые носят мех и не хотят в это вникать. То есть как бы незаметно, что я что-то делаю, но при этом тысячи людей отказываются от меха просто потому, что они познакомились с уморой, и они уже не видят в ней просто кусок шубы, они в ней видят полноценное домашнее животное, такое же, как наши кошки и собаки, потому что, ну, для нас, например, надеть на воротник своего кота или съесть собаку, для нас это шок, для нас это неприемлемо. Поэтому я никогда не выкладываю никаких жестких кадров, я никогда никого не оскорбляю. Человек должен принять решение сам.
Умора постепенно становится более ручной, но это благодаря ежедневным тренировкам и заботе. При этом Евгения все время повторяет, что не советует заводить соболя. Приводит аргументы: покусанные, расцарапанные руки и ноги, разбитые предметы вплоть до люстры, подранные обои и мебель. Самое главное, предупреждает она, не покупать участников и перекупщиков, чтобы не спонсировать браконьеров. Но если все-таки кто-то решится взять пушного зверька, то лучше со зверофермы, чтобы спасти еще чью-то жизнь.
Специальный проект «Радио Спутник».